た。У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Умный, богатый, чужой» – это заголовок «Ведомости» о фигуре Александра Хлопонина. Специально под него был создан новый федеральный округ Северокавказский, где Хлопонин получил уникальный пост полномочного представителя президента, который одновременно является вице-премьером правительства Российской Федерации, проще говоря, заместителем Путина по Северному Кавказу. «Слуга двух господ» – так обозначил эту должность сайт FLB.ru. Почему Хлопонин? Вот главный вопрос нашей программы. Что это за человек? Кто его поддерживает? Чем он угодил главным лицам государства? Разберемся сегодня. У нас в гостях редактор отдела экономики газеты РБК «Дель» Анастасия Матвеева. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
И с нами на связи главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Через какое-то время к нам присоединится политик Борис Надеждин, который хорошо знает Александра Хлопонина. И вам вопрос, уважаемые слушатели, вернее, не вопрос, мы просто принимаем ваше мнение по поводу этой личности. Ну вот мне, например, интересно, что вы думали ли вы о нем вообще что-либо до этого назначения, об Александре Хлопонине? 660-1046, это номер пейджера, смс присылайте на номер +7 903 743 2801, и во вторую часть программы мы принимаем ваши звонки. Я, Владимир Павловский, обращаюсь к вам, потому что почитала вашу газету, вот некоторые материалы, касающиеся Хлопонина, и вижу, что для вас, для редакции, это назначение стало неожиданностью. Я хочу наших слушателей познакомить с заметкой из «Красноярского рабочего» от 16 января. Я подчеркну, буквально там за день, за два до назначения. Итак. Губернатора края, который, как говорили, собирался провести новогодние праздники в Москве в кругу семьи, а то все Куршавель да Куршавель, иронизирует газета, ждали в крае 11 января. Но ожиданиям этим не суждено было сбыться. У Александра Хлопонина нашлось много дел в столице. И встреч в правительстве, и заседание Госсовета, и много чего еще. Например, обсуждается проведение в Красноярске традиционного, уже 7-го по счету, экономического форума, до которого осталось меньше месяца. А на будущей неделе, возможно, Хлопонин встретится с Путиным. Судя по всему, речь пойдет о масштабных инвестпроектах. Но не исключено, что премьер уделит внимание и социальной сфере края. Эта тема стала актуальной после памятного звонка красноярской пенсионерки, которая по прямой линии пожаловалась Путину на крайне низкую зарплату нянечек в детсадах. Владимир, я правильно понимаю, что все ваши планы красноярцев были связаны с дальнейшим пребыванием Хлопонина в этой должности, и никому в голову не могло прийти, что у вас его заберут?
Ну, во-первых, то, что у нас его заберут, многим приходило в голову, и причем давно слухи о том, что Александр Геннадьевич хочет быть там не менее чем вице-премьером, но они, значит, у нас, ну, примерно года два ходят по кабинетам, по улицам, по населенным пунктам. Он каждый раз их опровергал. Ну, вот случилось то, что случилось. Действительно, вот этот факт, он для нас был несколько неожиданный, потому
что... Само время.
Мы ждали его, правда, чуть пораньше. У нас же тут и беда еще случилась. Там сгорел Бирюлевский дом, детский дом, вот буквально там на неделю назад. Mm-hmm. Уполномоченный по правам ребенка отреагировал, а губернатор никак. Это казалось нам странным. Но вот... То я, допустим, узнал о том, что губернатор нас покинул, ну, буквально вот вечером, ну, по красноярскому времени, естественно. И сразу стал напрягать мозги. Я не скажу, что Красноярский край сразу тут у нас обстановка осложнилась значительно, но кое-какие неудобства от этого мы поимели, конечно.
Вам сгрустнулось, Владимир?
Да, честно говоря, с одной стороны, мне сгрустнулось, а вот вчера у меня был такой день, как день рождения. Мне звонили со всей страны и почему-то поздравляли.
Ну, мы вас тоже поздравляем. То есть, ну, а Хлопонин нет, не позвонил, конечно. Мы сейчас не до вас, я думаю.
Нет, мы с Александром Геннадьевичем последний раз общались 2 с лишним года назад. Я летом ему предложил в письменном виде предложил интервью, чтобы он все-таки дал, ответил на ряд вопросов газеты «Красноярский рабочий», отвечает до сих пор.
Угу. Я, между прочим, этот материал тоже ваш видела. Вы предложили ему ответить на ваши вопросы. Пресс-служба попросила сформулировать их в письменном виде. Вы их сформулировали, напечатали в газете, предложили читателям присоединяться к вашей акции. Но, как я поняла, ни ответа, ни привета. Это специально к вашей газете такое особенное отношение? Или вообще Александр Геннадьевич не очень расположен к прессе?
Да нет, Александр Геннадьевич очень любит прессу, он очень любит телевидение, очень любит газеты. Но вот те газеты, которые гладят по головке, ну, не поперек, во всяком случае, волос. Значит, ну, нашу газету, особое просто отношение. Особое отношение к ней.
Знаете, если набрать вот фамилию Хлопонина в интернете, да, первое, что выскакивает, на первой же странице выскакивает такое видео, не очень приличное, как Александр Хлопонин дает интервью, причем своему телеканалу, которого он, видимо, ну просто карманному, судя по тому, как он обращается с журналистами, перед ним лежит бумажка с текстом, и он, ну там, вы уже смеетесь, потому что знаете, что там дальше. Текст ему не нравится, и он безобразно ругает, причем в камеру смело говорит, ну и показывайте, ну и так далее. Вот отношение к своим журналистам тоже нельзя сказать, чтобы особо вежливое.
Ну, в эфире-то это не появляется, как правило. Здесь или умышленный был выброс вот этого видео, или, ну, честно говоря, не знаю, почему оно появилось. Может быть, для укрепления, наоборот, имиджа. У нас же ругающихся губернаторов, в принципе, это тоже уважает народ, часть народа.
Да, очень жестко ругающихся. Мне просто любопытно, уважают ли его операторы, журналист, которые с ним в этот момент работают, когда, в общем, он их обкладывает по полной программе.
Но здесь есть еще и другие, так сказать, нюансы. Вот я точно знаю, что Александр Геннадьевич, поскольку у нас редко появлялся в Красноярском крае, ну, достаточно редко, я так думаю, что 30% своего времени он где-то за пределами, так сказать, бывал. А вот для того, чтобы он появлялся постоянно на экране там государственных телеканалов, он просто его водили по студии в разных интерьерах, задавали разные вопросы, а потом в течение, допустим, месяца-двух крутили вопросы и ответы. И создавалось постоянное присутствие губернатора в крае.
Угу. Но семья у него живет в Москве, как я понимаю.
Да, да, да.
Папа, он ее в край не увозил.
Хотя обещал, и даже обещал родить сибиряка. Но вот как-то оно не случилось. Обещал дом купить, но жил всегда в резиденции.
Ага, а второй семьи он не завел в Красноярском крае за время правления?
Ой, если бы я был его близким другом, ну, наверное, я бы мог ответить на этот вопрос. Не знаю.
Понятно.
Официально нет.
Я сейчас, вот перед тем, как объявить анонс, расскажу, что следующей темой нашего разговора будет вот это богатство, знаменитое богатство Александра Хлопонина. Почему? Потому что номером один, первым плюсом, о котором сейчас говорят все наблюдатели, он богатый, значит, на Северном Кавказе его не смогут подкупить. Продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Cairo is that now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем персону Александра Хлопонина, который получил выдающийся пост начальника Северного Кавказа одновременно с постом вице-премьера, заместителя Путина по Северному Кавказу. И вопрос вам, уважаемые слушатели, почему Хлопонин? Что вы о нем думаете? 660-1046, это пейджер. СМС шлите по номеру +7 903 743 2801. У вас в гостях, я напомню, главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. У нас в студии редактор отдела экономики газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева. Настя, я, прежде чем богатство Хлопонинское обсуждать, все-таки спрошу вас о ваших впечатлениях. Я знаю, что вы у Хлопонина брали интервью. Вы его лично видели, в отличие от некоторых журналистов Красноярске. Я так думаю, что там Владимир давно с ним встречался, а многие его вообще лично не видели. Вот вы видели, пожалуйста, расскажите, что думаете?
Я могу сказать, что это было достаточно давно. Он тогда еще не был таким политиком федерального масштаба, безусловно, каким он стал сейчас. Это был 2003 год. Насколько я помню, он в 2002 стал губернатором.
Да, совершенно
и точно. И тогда он, ну, по крайней мере, таких каких-то вольностей с журналистами себе не позволял и вел себя очень корректно, интеллигентно и отвечал на вопросы по существу.
Нет, знаете, почему он тогда не позволял? Потому что он свой текст произносил, свои слова. А тут, в той ситуации, о которой я рассказала, ему ужасно не нравился тот текст, который ему написали. Он ругался, потому что вы мне написали, почему я должен это воспроизводить? Ну и с сопутствующей лексикой.
Да, но уже тогда он высказывал идеи для того времени достаточно нетрадиционные, в частности, о назначении губернаторов. Он сказал, что он, мне вот лично в интервью, что он выступает за то, чтобы губернаторов назначали,
это
потому что это более эффективно.
Что вы говорите? Это
будучи избранным губернатором,
то есть до того,
безусловно.
До того, как вот началась вся эта
кампания, да, задолго до того.
До Беслана, короче говоря. Да. Вы знаете, ведь почему так я на этом акцентирую? Сайт ФЛБРУ, который сейчас назначает его слугой двух господ, так обозначает его новую должность, так и пишет, что вот что было поставлено ему в плюс, кроме, ну, богатства, другая история, что было поставлено ему в плюс двумя правительствами Российской Федерации, это то, что он наглядно показал Кремлю свою лояльность, поддержав отмену прямых губернаторских выборов. На сегодняшний день я полностью поддерживаю, считаю, что это правильно, когда губернатор фактически назначается. Это связано с тем, что население в значительной степени аполитично, особенно молодежь, отсутствуют гражданские институты, которые могли бы активно отстаивать свои позиции. Но то, что я читаю, это было после отмены. А вы говорите об очень важных вещах. Он еще до того,
безусловно,
это было. Не его идея, получается.
Это в данном случае тут нет проявления лояльности, а скорее последовательности.
Угу.
Он выступал с этой идеей до.
А как он это тогда объяснял? Вот здесь я прочитала, что население политично не может себе выбрать. А вам что он говорил?
Он объяснял это эффективностью принятия решений и оперативностью, быстротой приведения их в жизнь.
То есть человек, которого назначают, более эффективен. У него более эффективная связь, скажем, с президентом, который его назначил, да, и он может большего добиться.
Да, примерно так он это.
Что еще интересного вам показалось в нем тогда? Вообще он вам показался интересным, умным?
Умным, живым. Да, умным показался, необычным среди губернаторского корпуса, безусловно, он показался.
Что его отличало тогда?
Ну, прежде всего, возраст.
Что
очень большинство молодой. Членов губернаторского корпуса тогда были вот, ну, вроде Егора Строева недавно,
ушедшего
в отставку. Да. И он был динамичным, он пришел из менеджмента Норникеля, и стиль его был совсем другим.
Угу. Я хочу прочитать его же слова, которые приводят сегодня «Ведомости». Старая цитата Хлопонина. «Предлагаю обществу нанять меня в качестве профессионального менеджера, который может управлять территорией, который может из дотационной тяжелой территории сделать донора. Я не заинтересован в том, чтобы набивать себе карманы. С карманами уже все в порядке». Итак, мы возвращаемся в Красноярск, Владимир Павловск. Владимир, вот все говорят, у него с карманами в порядке, поэтому он независим от этой коррумпированной, от этой вот жирующей верхушки Северного Кавказа, он может себе позволить многое. Я вижу, что на ваших читателей, на читателей вашей газеты произвело серьезное, сильное впечатление произвела декларация Хлопонина, напечатанная на сайте, опубликованная на сайте Красноярского края. Пишет вам читатель, читатель, у которого пытаются забрать пенсионер несчастный, у которого забирают его участок, он пишет вам: проблем бы у меня точно не было, дачный участок, я имею в виду, пытаются забрать, проблем бы у меня точно не было, и жалоб бы я не писал, если бы получал столько, сколько наш губернатор Хлопонин со своей женой. 782 миллиона рублей в год. В 190 раз больше, чем президент страны с супругой. И ваша газета отсылает на этот сайт, вот я пошла по вашей ссылке Красноярского края, где выясняется, что да, это их совместный заработок, у него 634 миллиона, которые складываются из зарплаты в один, там, в полтора миллиона, из доходов от продажи ценных бумаг и долей, далее говорят, да, вот так вот. Участие в коммерческих организациях – это 610 миллионов. Доход от продажи одного автомобиля – это 120 тысяч. Миллион 200 тысяч, вот так. И да, у него 4 автомобиля, у него автомобили 3 Мерседеса, один автоприцеп, один Харли Дэвидсон, извините, если я не так как-то говорю, все это мотоцикл, водный транспорт, катер Фантом 46, и у жены автомобили Бентли и Ягуар Даймлер. Ну и, соответственно, доход, там несколько квартир, несколько земельных участков. Для вас это, вот скажите, для ваших читателей, это что, такой большой сюрприз, что он богатый человек, или просто неожиданно, что впервые это опубликовали? Ведь это же всего за год публикации.
Ну, здесь вот то, что вы перечисляли, тут действительно, он, видимо, уже как губернатор, он вот распрощался с ценными бумагами и долями, вот 610 миллионов, но все-таки это, ее представить-то и держа в руках, подержать, так сказать, невозможно.
Нет,
эту сумму.
Не представляю.
Да. Но действительно, из 635 там, миллионов, угу. 610 это вот расстался с ценными бумагами, но это значительная сумма. Но даже если ее отбросить, вот вы, по-моему, не перечислили, 23 миллиона это доход от вкладов в банках и иных кредитных организаций.
Да, вот, кстати, я пропустила, точно, да, 23 миллиона доход. Это проценты, это только проценты. Только проценты, то есть сумму, если так примерно знать средний процент по стране, человек, который с калькулятором, может посчитать, сколько у него лежит в банках официально.
Ну, мы с одной стороны гордились, то есть официально признано, что наш губернатор, теперь уже бывший, это самый богатый среди российских чиновников. И, ну, там Путин, Медведев, это, как говорится, и никуда не идут по сравнению с ним. Но вот, конечно же, мы эту декларацию опубликовали сразу и на сайте, и в газете, и, конечно же, вызвало массу вопросов. То есть я не знаю, там что еще здесь можно комментировать даже.
Массу вопросов все-таки. Вот каких вопросов? Ведь все же понятно, каких вопросов? Все же знают о том, что это друг номер один Прохорова, что у них был общий бизнес с Анексимом. Что же еще непонятного здесь может быть для людей?
Ну, почему только Прохоров? Вот Александр Геннадьевич, он дружит и с Потаниным, и с Прохоровым одновременно. То есть самое это печальное, вот закрадывается подозрение, когда вот человек владеет такими, значит, акциями, таким количеством и на такие суммы. Значит, когда человек, значит, он не совсем, наверное, бескорыстно служит Отечеству.
Вы думаете?
Ну, потому что те предприятия, откуда поступают на счета деньги, они же расположены на территории Красноярского края. Они же не где-то там за границей. Мы изучали его предвыборную декларацию, и там была какая-то маленькая фирмочка где-то там, по-моему, в Мурманской области. А все остальное это на территории края. И поэтому, ну, по-моему, все-таки чиновник радеет за свою собственность, которая, вот, может быть, он на время даже расстается.
А вот это сенсационная прописка в общежитии, в этом смешном... Вот скажите, как ударение? Еруда или Еруда?
Еруда
в этом поселке Еруда, когда он прописывает Михаила Прохорова. Что получает край от всей этой истории? Вы пытались выяснять? Вот я знаю, что вы пытались выяснять, а к чему вы пришли, к каким выводам? Для чего все это было сделано?
Ну, в принципе-то, вроде как нормальное явление. То есть, во-первых, не Хлопонин прописывает Прохорова, а Прохоров сам прописался.
Ну, наверное, договоришься с Хлопониным.
Там в общежитии, там есть комната у него, проверяли, как говорится, все нормально.
Чисто? Чисто убирают там в комнате?
Да, чисто там, хорошо. Мы даже подписку оформляли на наши газеты для Прохорова. Не знаю, там получал, передавал или нет. Допустим, лунный календарь, там сады Сибири, сибирские разносолы. Значит, я-то думаю, с одной стороны, это нормально. То есть вот он перевел, так сказать, Прохорова сюда и получил, я уж не помню, сколько там доходов в бюджет дополнительных. Но это, в общем-то, нормально. Но что сейчас-то Михаилу Прохорову делать? Ему на Кавказ, что ли, следом? Вот, я не знаю, тут дружеские вот эти объятия. Хотя у него уже и бизнес там в Северо-Енисейском районе, где этот загадочный поселок Еруда. Поэтому
дело в том, что
там золото добывает, там очень богатый район, хороший район.
А может быть, он будет просто приезжать и добывать Прохоров там, на приезде ходить, да, с лопаткой и с совком. Вот вы ставите, я вижу просто ваши публикации, вопросы Хлопонину, зачем Михаил Прохоров прописался в Еруде и что стоит за этой историей. Вы хотели получить ответ от самого Хлопонина, что стоит за этой историей, чтобы он мог ответить.
Может быть, вот из-за этого вопроса он нам и не стал отвечать в целом.
В целом, может быть. Настя, вы как оцениваете тот факт, что губернатор края обогащается, получает свои капиталы вот за счет того края, которым он, собственно, руководит? Как мы должны к этому относиться?
Ну, я хочу уточнить, мне кажется, это важно, что публикация... Декларация о доходах согласно закону, вот, указу президента, она на самом деле была добровольной. То есть человек обязан был подать в налоговую документы, это он был обязан.
Угу.
А вот в СМИ предоставить информацию, это уже его добровольное дело, но поскольку...
Или
это,
на своем сайте выложить, как
поскольку это сделал Медведев и сделал Путин, то считалось как бы правилом хорошего тона, чтобы... лидеры, там, высшие чиновники, чтобы губернаторы это сделали тоже. Но я хочу подчеркнуть, что это сделали не все. Например, Муртаза Рахимов этого не сделал и демонстративно сказал, что поскольку через свою пресс-службу, что это дело добровольное, и как бы меня никто не обяжет. И как бы понятно, что остался неприятный осадок.
Вот уверен человек зато в своих силах. Какая уверенность.
Вот что удивительно,
что президенты
поскольку...
пусть хоть на голове стоят.
Вот что удивительно
страны,
абсолютно вот на самом деле, потому что уже давно как бы слухи ходят, что скоро его уже оттуда уберут. Тем не менее, просто я хочу подчеркнуть, что
да.
это он сделал добровольно, Хлопонин. Он мог бы этого не делать. Я просто кроме Роснова, я не помню.
То, как вы это сейчас, Настя, описали, мы понимаем, не мог он этого не сделать, потому что он не Рахимов. Все-таки он не настолько самоуверенный человек.
Ну, безусловно, поскольку он член Совета партии «Единая Россия», в то же время большой как бы деятель единороссов, ему как бы это не комильфо было.
Вы знаете, вот по поводу его, я хочу коллегам рассказать одну историю, по поводу его карьерных устремлений и вообще видов на него руководителей страны, был такой очень забавный, я бы даже сказала, эпизод. Я познакомилась с одним человеком, близким Хлопонину, он просто работает в его правительстве Красноярска и отвечает за его связи, за его эфиры. Это было год 3 назад, как раз перед назначением очередного премьера. Тогда очередным премьером стал Зубков. Это была такая была неожиданность, но тем не менее, как в какой-то момент все думали, кто же будет следующим. И я просила о встрече, поскольку уж я познакомилась с человеком из Красноярского края, ну, конечно, о чем я должна просить? Конечно, о том, чтобы к нам в программу «Лицом к лицу» пришел губернатор края Хлопонин. Пыталась договориться о таком эфире. И он говорит: вы знаете, Лен, вы не обижайтесь, я, конечно, поговорю, но вы не рассчитываете на участие в вашей программе, в программе вашего радио его сейчас, потому что слишком серьезно решается сейчас вопрос о его назначении, вот на этот пост. И участие в вашем эфире может сыграть для него дурную службу. То есть не может деятель такого рода, такого ранга, чиновник, вот сейчас себе такое позволить. Можете себе представить? Я была просто потрясена. Я поняла, что на него рассчитывают. Вот то, что говорил Владимир. Да, Владимир, вы же тоже знаете о том, что на него рассчитывали вот в качестве какой-то фигуры в правительстве.
Ну, давно рассчитывали.
Да.
Я-то вот даже думаю, что я назвал это Красноярск, Сибирь, его временной, так сказать, посадкой, пересадкой даже. Ну, трамплином обычно это называют. Но, честно говоря, вот в связи с последним назначением, ну, по-моему, не только в Красноярске, но и в Москве, и по всей России сейчас все гадают, а что же это? Это вот трамплин, так сказать, он запрыгнул наверх, или все-таки это типа там Лермонтовской ссылки?
Ага, вот мы тогда поговорим во второй части нашей программы на эту тему. А я расскажу, что в 7 часов Арсений Яценюк, который очень много, между прочим, набрал процентов на украинских выборах, и сейчас идет борьба за его голоса, в том числе, как и за голоса Тигибко, придет в эфир к Виталию Портнику в Киеве, обсудят они итоги выборов первого тура.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Префект Западного административного округа Москвы Юрий Алпатов заявил, что снос домов в поселке Речник происходит на законных основаниях. Правозащитники выразили обеспокоенность тем, что в ходе операции милиции в дачном поселке была применена сила. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова на решение суда по иску президента Чечни и оставил в силе прежнее решение. В октябре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Рамзана Кадырова, постановив взыскать с «Мемориала» его руководителя Олега Орлова 70 тысяч рублей. На Камчатке сотни рыбаков вышли на пикет в центр Петропавловска-Камчатского. Все они уже целый год остаются без работы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Партия «Яблоко» сообщила о задержании двух ее активистов, проводивших одиночные пикеты у здания Московской областной думы. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию. О достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия». Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе призвала правительства стран мира уделять больше внимания проблеме защиты прав человека. В докладе, в частности, отмечается, что в России в области защиты прав человека положение ухудшилось. Представители НАТО сообщили, что в ходе рейда сил коалиции в Афганистане были убиты 4 боевика. Местные жители утверждают, что погибли мирные люди. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированную дислокацию в Европе и на Ближнем Востоке. Американские ракеты «Патриот» будут размещены на территории Польши в нескольких десятках километров от границы с Калининградской областью, сообщил министр обороны Польши. Высокопоставленные представители США направляются в Москву для продолжения переговоров по новому договору по СНВ.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Анастасия Матвеева, редактор отдела экономики газеты РБК «Дейли». С нами на связи Владимир Павловский, главный редактор газеты «Красноярский рабочий». Мы обсуждаем персону Александра Хлопонина, который получил очень высокое назначение с необычными полномочиями. Даже законодательство под него будет менять президент Медведев, потому что нельзя было раньше, чтобы совмещал человек в пост в исполнительной власти и в президентской власти. Это было невозможно, теперь будет возможно изменить законодательство. Да, Настя, что он там
да, уже
иметь?
Уже Дума приняла.
Уже? Сегодня, да. Наверное. Вчера.
Нет, вчера было.
Все, значит, уже... Вот видите, уже изменили даже под него законодательство.
Но еще Совет Федерации должен принять.
Но это уже не важно. Важно, что уже это все процесс пошел, меняют законодательство под то, что под полномочий Александра Хлопонина лично. 8 800 222 12, телефон прямого эфира нашего. Пожалуйста, звоните, говорите, что вы думаете об этом человеке. Вот, между прочим, Николай Ефимович, который нам пишет, что ему не интересен Хлопонин. Зачем вот вы обсуждаете Хлопонина, знать ничего про него не знаю, он мне не интересен. Николай Ефимович, вот не зарекайтесь, может быть, это ваш будущий президент. Мы сейчас как раз об этом и думаем.
Да. А я хочу сказать, что в 2005 году Хлопонин был в шорт-листе преемников, и об этом открыто говорили политологи.
Вот, пожалуйста. 660-1046 пейджер и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И у нас на связи Борис Надеждин, политик. Борис, здравствуйте. Борис? Борис? Не слышно. Не слышно. Прочитаю пейджерные сообщения, которые пришли на эту минуту. «А чем вас Хлопонин не устраивает? А то можем майора Буданова назначить», пишет Сергей Вадимович. «Хлопонин нас устраивает. Мы вообще-то даже вот не ставим так вопрос, устраивает нас на Северном Кавказе Хлопонин или не устраивает». Настя?
Ну, по-моему, некоторые критические нотки прозвучали в оценках красноярского
журналиста. Нет, ну, Владимир, можно ли сказать, что... Личность Хлопонина не устраивает вас в качестве наместника президента Российской Федерации на Северном Кавказе. Вот можем так мы расценить вашу критику в его адрес на его посту губернатора Красноярского края? И Владимира я уже не слышу. Ну что ж такое у нас происходит?
Нет, вы слышите меня?
А вот теперь слышу, да.
Да. Я не считаю себя критиком. Я просто трезво вот пытаюсь оценить обстановку, потому что за 2 дня, которые прошли, я наслышался очень много отзывов таких положительных.
Да,
Какой Александр Геннадьевич хороший управленец и прочее. Прочее, как он вытягивает край из кризиса. Значит, но вот я просто сегодня взял плюсы и минусы. И все вот изложил по управлению Красноярским краем. И чего-то у меня больше минусов получилось. Потому что вот безусловная заслуга Александра Геннадьевича, которую ему приписывают, и это действительно заслуга, это я считаю то, что он пробил открытие Сибирского федерального университета. Здесь я целиком и полностью согласен. Но вот взять, допустим, другие пункты, допустим, развитие Нижнего Приангарья.
Да-да.
Во-первых, ну вот говорят, что это Александр Геннадьевич. Во-первых, у нас был еще губернатор Зубов и губернатор Лебедь, да? Которые, вообще мне повезло, у нас, оказывается, 2 потенциальных президента, Лебедь и Хлопонин.
Точно.
Значит, мне с ними пришлось работать. Значит, но Нижнее Приангарье, оно уже комплексно не развивается. Там сейчас, да, вот, наверное, заслуга в том, что он немножко оживил вот эту, хотя срываются все сроки, строительство Богучанской ГЭС. Но, с другой стороны, это огромнейшее горе для нас. Там повысили отметку, то есть громаднейшая территория затопления появляется, ложе водохранилища не подготовлено, все там будет гнить, там археологи не успели там все раскопать, куда пойдет энергия, тоже до конца неизвестно. Но по Нижнему Приангарью, допустим, мы уже забыли о том, что там планировали строительство целлюлозно-бумажного комбината. О том, что там планировали строительство алюминиевого завода. Теперь Дерипаска перетащил фактически строительство этого завода в Тайшет Иркутской области. То есть мы будем вырабатывать электроэнергию, а энергия пойдет в соседний регион. И много других там, о том, что у нас закончилось строиться Красноярское метро, значит, что бюджет края из профицитного стал дефицитным, значит, что, я не знаю, чего там, мы забыли там о строительстве онкологического центра, то есть все это переносится, и так далее. Эвенкийская ГЭС, ведь сегодня фактически губернатор дал добро на строительное проектирование строительства Эвенкийской ГЭС. Все Эвенки и все жители края, ну, не все, конечно, но большинство стоят против, потому что это гибель Эвенки, это гибель Севера. А вот это эффективный менеджмент, я, честно говоря, чего-то...
Сомневаетесь.
Да, сомневаюсь.
Елизавета пишет, перед тем, как мы прочитаем сообщение от Елизаветы, поговорим с Борисом Надеждиным. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы много чего уже говорили об Александре Хлопонине в первой части нашей программы. Вот какой вопрос у меня к вам. Вы его знаете, и вы, может быть, вы знаете об отношениях, которые его связывают с высшими руководителями страны. Я вижу в одних откликах, одни говорят, что он близок к тому и другому, Медведеву и Путину. Другие говорят, наоборот, равно удален от обоих, и поэтому он назначен. Вы бы как определили характер его отношений вот с теми людьми, вот его сейчас зовут «Слуга двух господ», с теми господами, на которых он сейчас будет работать? Что это за отношения с тем и с другим его связывали до сих пор?
Ну, все-таки я, честно говоря, не присутствовал при общении Хлопонина с Медведевым и Путиным в последнее время. Вот. Но насколько я знаю Александра Геннадьевича, у меня несколько раз жизнь сводила с ним в разных там эпизодах, еще в бизнесе, потом, когда он был уже губернатором, я могу сказать, что это человек, чрезвычайно четко выполняющий указания руководства. И чрезвычайно лояльный, вообще говоря, начальству. Я приведу просто один пример, при том, что личные отношения Хлопонина были у нас всегда хорошие, но когда в 2007 году были выборы в Красноярском крае, и там Союз правых сил боролся, там, помните, когда милиция арестовывала наши штабы?
Очень хорошо помню.
Да, это все было именно там. И при этом, как бы, человек четко сказал, что да, вот он понимает, что это все может быть некорректно и неправильно и плохо, но он четко выполняет указания из Москвы.
Это он вам честно лично сказал?
Ну, я не буду сейчас
детали
раскрывать.
Да.
Но, тем не менее, абсолютно точно он 100% лоялен руководству и будет решать те задачи, которые там будут поставлены.
Угу.
Вот.
Вы считаете, очень правильный вопрос, мне кажется, очень точный, поставил Владимир Павловский, главный редактор газеты «Красноярский рабочий», который сейчас с нами на связи. Он не знает, это трамплин для Хлопонина или это ссылка? Лермонтов сразу вспомнил.
Нет, давайте я вам скажу. Я просто еще как бы свое отношение к назначению.
К назначению, да.
Назначение Хлопонина, на мой взгляд, первое, глубоко символично, потому что впервые на Кавказ назначен не силовик. До этого там был, если помните, Казанцев, там Устинов. И это человек с репутацией бизнесмена, прагматика и так далее. Вот, соответственно, думаю, что это вот символичное значение. Теперь что это такое для Хлопонина? Ссылка или что-то еще, да?
Или трамплин.
Первое. Это фантастическое повышение.
Угу.
Конечно же. Потому что все-таки должность вице-премьера это, ну, гораздо выше, чем должность губернатора, да? Просто, ну, там, даже вот губернаторов там 80 с чем-то, а вице-премьеров там гораздо меньше, да, в стране. И это выход на федеральный уровень, это да, это повышение. Но это для Хлопонина фантастический, хотя и очень рискованный шанс, так бы я сказал. И, кстати, желаю ему удачи в этой действительно тяжелой, ответственной и очень неоднозначной работе.
А шанс для чего? Если вдруг получится, дай бог, три раза сплевываем, получится у него что-то там как-то хотя бы угомонить, ну, хотя бы вокруг себя сцементировать эту элиту, хотя, ну, не верится. Что тогда? Что ему это дает? Какой шанс?
Знаете, у него задача другая. Собственно говоря, Медведев про это ясно сказал, что закончилось время, когда должны были быть силовики, которые наводили порядок, выгоняли там из лесов гор бандитов и так далее, и нужно перейти к главным причинам нестабильности на Кавказе. А главная причина нестабильности на Кавказе – это вовсе там не происки ЦРУ, как некоторые говорят, и вовсе не там, не знаю, там ваххабизм, это другое совершенно. Главная причина – это чудовищная отсталость экономическая, чудовищная нищета, бедность и застревание в феодализме. И страна далеко ушла вперед, остальная часть страны. Если Хлопойну удастся подтянуть Кавказ по менталитету, по уровню жизни, по уровню образования, да, хотя бы там, не знаю, там, Ставропольского, Краснодарского краев, да, то это уже будет, я считаю, величайшая заслуга.
Борис, меня уже удивила его фраза, которую он сказал. Он сказал следующее: я должен оценить обстановку, прежде чем подтягивать сюда деньги. А какие деньги он подтянет? Он же не свои же вложит, правда? Он же должен кого-то организовать на это дело, уговорить.
Во-первых, Хлопонин тот самый человек, у которого, вообще говоря, и свои есть. Мы хорошо помним, как Роман Аркадьевич Абрамович осчастливил чукотский народ из личных средств, да?
Ну, он не до такой степени богат, я думаю.
Да,
тремя мерседесами он этот край не поднимет, он никого там не удивит.
Дальше. Биография Хлопонина, если вы, ну вы наверняка ее изучали.
Уже, да, мы ее обсуждали.
Это хорошее отношение с рядом богатейших людей страны. И здесь дело же не в том, что Прохоров там или Потанин кто-то начнет там вынимать из кармана давать. Дело в другом. Ну, например, там, условно говоря, есть какие-то огромные проекты, которые объявлены. Тот же электромобиль Прохорова, да? Но, разумеется, конечно, при прочих равных нужно у Хлопойна есть шансы приводить реальных инвесторов с реальными проектами, понимаете? Вот что есть возможность. Поэтому это, конечно, может сильно повлиять на экономическую ситуацию в округе.
А как вы считаете, ну это, конечно, он сможет наладить контроль над расходованием бюджетных средств, которых тоже немало там течет туда?
Ну, я могу сказать, что именно этим он занимался в Норильском никеле достаточно успешно.
Ага.
Конечно, Норильский никель — это не федеральный округ северокавказский, но это тоже то еще государство. Я просто немножко касался всех этих сюжетов там в середине, в конце 90-х, и представляю себе уровень бардака там до прихода команды Прохорова-Потанина.
Но там, по крайней мере, аудиторов в кабинеты пускали. А здесь же известно, в Дагестане приезжает из Москвы аудитор, его на порог не пускают, его просто разворачивают и выставляют.
Вы знаете, когда человек соглашается на такую работу, а уж что хорошо точно умеет Александр Геннадьевич, это четко выяснять необходимые ресурсы и договариваться с, ну, условно говоря, с работодателем, в данном случае с Медведевым и Путиным, да, о том, какие ресурсы ему нужны и под какие ресурсы он готов взяться за дело, я думаю, что это все обсуждалось. В том числе там нужно было прямое прикрытие, в том числе, конечно же, наверняка были прямые разговоры Медведева и с Кадыровым, и с другими президентами о том, чтобы они, в общем, вели себя...
Поддержку. Ага. Мне интересно, какую военную помощь Москва окажет Хлопонину.
Слушайте, там на секундочку стоит третья часть там сухопутных войск России. Угу. Так вообще-то. То есть военные силы, уж чего там хватает.
То есть он не один. Он не один там.
Да.
Понятно. Я, Борис Борисович, если интересно, оставайтесь с нами. Я сейчас буду принимать звонки и читать пейджер. Елизавета пишет: мне кажется, поскольку на Кавказе не может быть успехов, Хлопонин отправлен туда на поражение. Мне кажется, что он мог бы быть кандидатом на пост президента, а это очередная зачистка Кремля. Вот так Елизавета все это расценивает. Ничего о нем не знаю. Деятельность его в Думе неизвестна. В Думе он, кстати, уважаемый слушатель, никогда и не был. У нас назначают угодных власти, с народом не считается. Это лишняя демонстрация беззакония Кремля. Но на такие должности точно с народом не советуются. Это правда. Вся власть далеко от народа. Хлопонин в Сибири далек от Москвы. Никого больше не заманили туда. То есть бедный Хлопонин как бы козлом отпущения. Считают его наши слушатели во всей этой истории. Ирина Волкова пишет, что, как и многие, практически ничего не знаю о Хлопонине, но уже априори эту должность называли расстрельной. Спрашивается, почему? За что Хлопонин? Вряд ли он часто будет находиться на Северном Кавказе. Скорее его помощники, представители. Но, тем не менее, самый уважаемый человек – это Руслан Аушев. Но уж кого действительно жалко, это его. Посмотрим. В любом случае, Северный Кавказ для нас потерян. Но да, это вопрос. Вот нам только что Владимир Павловский рассказывал, что не так часто видели и в Красноярском крае Александра Хлопонина. И уж если он семью в Красноярск не повел, так уж в Чечню
на Кавказ, вряд
на Кавказ точно не повезет. Это такой, а может быть, это такой изящный способ отнять бизнес из-под Хлопонина, Александр Второй, пишет Александр.
Это уже конспирологические версии.
Да, да. Звучит как заклинание. Он богат и неподкупен. Значит ли это, что предыдущие губернаторы легко подкупались? Раиса из Москвы спрашивает. Борис Борисович, вот если вы с нами на связи, а уже отключился, хорошо. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Питерский. Наивняк.
Так.
Я считать деньги в чужом кармане не стану, как это делали предыдущие товарищи.
Ага.
И географию я проходил 50 лет тому назад. Северный Кавказ, Южный Кавказ. Я думаю, что если Да, приму за аксиому, что Хлопунин хозяйственник. Хозяйственник, матерый человечище. Но если он поднимется на хребет Кавказский, да, то он увидит по правую сторону, северный и по левую, Южный Кавказ, а там Сочи под горой, да? Ну это как встать? Вот, и, вероятно, на коленке, как хозяйственник, он сможет просчитать, во сколько раз Олимпиада в Сочи дороже Олимпиады, проведенной в Красноярске. И, возможно, он нашему президенту скажет, что, может быть, перенести-ка ее подальше от Сочи. Вот. А теперь я со своей наивностью распрощаюсь. Накануне квазипрезидентских выборов я видел издание «Газпром Гламур». И там в виде рекламы была фотография на переднем плане. Путин в трехцветном комбинезоне. Вы понимаете, какие это цвета. А на втором плане стоял Медведев. В каждой руке по паре лыж. Своей и того парня. Спасибо за внимание.
То есть, ага, вот так даже. Я такой фотографии. То есть Медведев таскает за Путиным лыжи. Очень интересно. Но я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете только в нашей программе «Час прессы». Можно услышать сообщение о таких фотографиях. «Час прессы» на «Волнах Свободы» обсуждаем личность Александра Хлопунина, который мало известен нашим слушателям. Он действительно не на слуху был человек. Ну, там, занимался Красноярском своим. Как-то его имя во время выборов действительно вспыхивало, взволновывало на какой-то момент. Потом он исчезал, уходил в 8-800-222-12, телефон, по которому вы можете высказать свое мнение по поводу этого назначения. 660-1046, пейджер, смс ждем на номер +7 903 743 2801. У вас в гостях Анастасия Матвеева, редактор отдела экономики газеты РБК «Дели», и главный редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. Мы послушаем Олега из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Ну, фотография эта действительно есть. Я ее на каком-то сайте в интернете видел.
Понятно.
Все совершенно правильно. Прописывать Прохорова на Кавказе нельзя, потому что там всех его девушек порежут, там не принято такое поведение.
А Рамзан Кадыров очень даже увлекается девушками в ночных клубах. Ксения Собчак туда легко, свободно ездит открывать аквапарки. Он, по-моему, к таким девушкам неплохо относится.
Ну, не 29 на одного мужика, поэтому.
Ну да, многовато, хорошо.
А теперь, это, кстати, по поводу того, что вот там он собирает туда Коршевье перенести. Вот я сомневаюсь в этом. А теперь, вот серьезно, то, что вот я слышал про этого Хлопунина, только то, что вы только что писали, это просто какая-то справка из абзац из советского учебника политэкономии, в котором, значит, крупный капиталист назначают своего представителя править и владеть суверенными территориями.
Угу.
Вот мне бы хотелось узнать все-таки, как вообще это, как это вот все случилось, что вот, вот что, ставленник Норильского никеля и всех там, кто там еще, вот Прохоров, ну, в общем, вся
Олег,
эта компания.
Вас интересует, как случилось, что он возглавил Красноярский край еще тогда,
ну, он,
в
да.
качестве ставленника Анексима, да?
Но я, насколько понимаю, он был, так сказать, был нормальный Красноярский край,
да.
которым управляло, в общем, население Красноярского края, поскольку оно выбирало этих самых. А затем, каким-то образом, вроде бы он из... Затем у них были автономии, и эти автономии к ним присоединили, и эти автономии, крохотные по населению, но очень богатые минеральными ресурсами, послали людей править, собственно говоря, населением Красноярского
ага,
края.
Ага, все, Олег, поняла. Владимир Павловский. Вот возвращает нас Олег в те времена, в 2002 год. Он напомнил о референдуме по объединению Таймыра с Красноярским краем. Это было уже, когда Хлопунин вовсю был губернатором, он проводил этот референдум. А вот давайте вернемся в тот момент, когда он честно выиграл выборы. Он же выиграл как ставленник Анексима. Почему люди согласились с тем, что краем будет править представитель этого большого капитала, представитель капиталистов, буржуев?
Ну, здесь надо отметить еще и заслуги Александра Ивановича Лебедя, потому что когда люди тоже дружно тогда проголосовали за губернатора Лебедя, и, честно говоря, я сам за него голосовал, но вот период его правления ничем славным, ну, это был вообще трудный период и в истории России, конечно, но ничем славным он не был ознаменован, тем более происходило большое разворовывание края, и имущество, богатство там и прочее, прочее. Тут ребят много наехало. Значит, и поэтому Хлопунина, ну, действительно, он в то время правил на Таймыре, Значит, его восприняли как молодого, эффективного. Ну, думаем, это же почти свой парень-то. Он Норильский, Никель, Таймыр, губернатор Таймыр. Кстати, здесь говорили об объединении, но мало кто сейчас уже помнит о том, что когда он был на Таймыре, он препятствовал объединению. Первые шаги к объединению Лебедь хотел, предпринимал. Хлопони тогда в пику Лебедя, так сказать, препятствовал. Когда уже стал губернатором, тогда он уже начал объединяться.
Тогда ему это было выгодно.
Да. И поэтому это было у народа действительно вот такое. Ну вот придет молодой энергичный парень, тем более богатый, тем более, так сказать, не, ну как бы считалось, и даже не коррумпированный, и он тут наведет порядок. Ну пришел, приехала новая команда, доделила то, что не было доделено. Это мое личное мнение. Потому что я однажды Александру Геннадьевичу, я даже в кабинет к нему один раз, по-моему, заходил, значит, я на пороге ему сказал: Александр Геннадьевич, у вас вообще воруют. Взятки берут.
Так.
Он так внимательно на меня посмотрел, он нашел, что ответить, говорит: в этом здании нет. Я говорю: значит, в соседних, там комплекс зданий, так сказать, наших правительственных. С тех пор он со мной больше не встречался. Но потом, правда, еще один раз встретился, и на этом все, вся наша дружба закончилась. Поэтому вот почему народ голосовал вот за этого парня. Сейчас, вот сейчас, если бы было народное голосование, ну, уже, я извиняюсь, может быть, обидное для Хлопонина слово «чужак», но он получужак был. Но вот сейчас бы уже проголосовали, мне кажется, 90% за красноярца, который знает край, который его понимает, который не ищет выгоды вот только в своем бизнесе, а вот болеет душой и...
И у которого там семья.
И у которого, естественно, губернатор, я не знаю, почему Путин и Медведев позволяют жить губернаторам не на своих территориях, это большая беда.
Ну, нельзя обязать федеральным законом, мне кажется.
Но он обязан жить. Это как сенатор Нарусова жила в...
Ну, не вот
жила...
видите, тогда получается Абрамович. Видите, вот пишут: не кажется ли вам, что налицо разыгрываемый вариант Абрамовича, содержащего за свой счет Чукотку, а здесь Северный Кавказ попадает в руки новому назначенцу? Семен спрашивает. Тогда нужно пересмотреть всю историю с Абрамовичем, получается, старую вот эту.
Ну, вот.
Да. Нет, но гордые джигиты — это все-таки не чукчи, мне кажется.
Что они заставят его семью вести на Кавказ, там, вы считаете?
Ну, там не получится эта модель.
Не получится.
Где Абрамович, правда? И Чукотка, абсолютно не получится.
Не получится, чтобы даже он близко туда прислал команду, а из Москвы где-то там управлял своим этим регионом.
Нет, в том смысле, что облагодетельствовать как бы за свой счет, и чтобы они благодарные чукчи, значит...
В этом смысле.
Его благословляли. Нет, такого не будет, конечно.
Не будет. Вот, между прочим, вы сказали, Владимир, важную вещь, что доделить недоделенное, да? А ведь почему, я не могу понять, почему все так легко относятся к тому, что позитивно воспринимают тот факт, что он богат, ему уже ничего не нужно, он приезжает на Северный Кавказ, там тоже есть что делить. Точно так же может прийти новая команда Хлопонина и доделить недоделенное на Северном Кавказе. Почему никто этого не опасается?
Честно говоря, я вот этого опасаюсь, потому что будут, я так думаю, что очень большие бюджетные вливания туда, очень большие, и не только бюджетные, и, по-моему, вот эти все конкурсы, откаты там и прочее, это будет доделиваться там, и далеко не местными жителями. Но сейчас, поскольку там коррупция и так велика, и если там наши ребята начнут наводить свои порядки, ну, мне кажется, им тоже не совсем хорошо там будет.
Мы послушаем Владимира из города Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Спасибо, здравствуйте. Значит, я вот слушал где-то минут 10 назад, туда в эфире выступал представитель Красноярска, там, скажите,
да,
высказал точку зрения свое о том, что, по его мнению, проблемы Дагестана, ну и Северо-Кавказа в целом, так сказать, заключаются в нищете, там, безработице, там, какие-то...
Это Борис Надеждин говорил, что главная нищета, так.
Ну, я еще не помню,
да,
как он
говорил. Так.
Но мне кажется, что он с Красноярска был. Так вот, он говорит, что вот Хлопонин, как человек-менеджер, так и бизнесмен, успешен, прочее, там вот будет решать в первую очередь эти проблемы. С моей точки зрения, глубочайшее заблуждение видит причины в экономизме. Вот это экономический момент, это вообще порочный подход. Я убежден в другом, что Хлопонин назначен как политик, И поймите, создается 8-й федеральный округ, так сказать, структура политическая, а не экономическая. И вот ему предстоит там решать проблемы конфликтов.
Я абсолютно, Владимир, с вами согласна. Во-первых, когда спрашиваешь людей, которые там живут, в чем ваша главная проблема, они говорят, главная проблема в коррупции, в беспределе милиции. Вот они первые вот на это упирают, первым пунктом об этом говорят. И удастся ли ему вот с этим разобраться, это я не знаю.
Деньги я хочу напомнить, что Хлопонин как бы далеко не первый не силовик, который назначен на Кавказ. До этого был Козак. Почему-то Борис Надеждин об этом забыл.
И он отказался, кстати, сказать. Говорят, что я, по крайней мере, читала, что ему предложили еще раз, но он в этот раз отказался.
Возможно, по крайней мере, как только Медведев в своем послании произнес слова о том, что будет назначен такой человек, сразу в прессе, естественно, фамилия Козака всплыла наряду с другими там представителями силовых.
Он имел в виду, что в этот силовой, может быть, дело в том, что этот округ только что создан, поэтому никакого силовика туда не назначали, потому что туда, в принципе, еще никого не назначали, потому что он новый совсем.
Нет, но было неясно, будет ли отдельный округ или нет.
Когда слышишь про такие огромные богатства, ты начинаешь со страхом понимать весь ужас перестройки, который затеял Горбачев 25 лет назад, Борис. Так пишет, все это комментирует Хлопонин. Член правящей группы, а остальное мелочь, пишет Павло Заяц из Екатеринбурга. Наталья пишет, замечательное решение соединить возможности не выводящего за пределы страны капитала человека с Кадыровым. Носитель имперского сознания Кадыров борется с ваххабитами, которые убивают население, желают захватить Северный Кавказ и весь мир, спасает Отечество.
Скорее, напротив, Хлопонин будет каким-то противовесом Кадырову и его непомерным амбициям.
Да. В свое время губернатор Нижегородской области Борис Немцова тоже перетащили в Москву вице-премьером. И что теперь с ним стало? Вот вам результат, Анатолий пишет. Но это разное, он совсем же... Тут же не так все, Анатолий. Здесь его ставят главным вот этому Кавказу и наделяют его полномочиями вице-премьера. Его никто не тащит в Москву. Вот мы сейчас просто обсуждаем, будет ли он жить на Северном Кавказе. Но он совсем не московский чиновник, правда, Настя? Он не московский чиновник.
Да, это другая история. Это не Немцов.
Так, Николай Ефимович пишет, президент Ингушетии заявил, что терроризм в Ингушетии организуется Израилем. Ой, ну ладно. Николай Ефимович, вы хотите услышать источники и факты, где они опубликованы. Но где вы такое читали про... я не знаю. Я такого не видела, комментировать не можем. Природа не любит разбалансированности. Назначение Хлопонина на новую должность – закономерный итог. Человек, который не страдал, не может быть по-настоящему великим политиком. Только боль рождает новое качество в политике. Он добреет, делается глубоким, открывает новые, да то ли неведомые пласты жизни. Вот так философски пишет нам Альберт Анатольевич из Тамбовской области. Ирина Владимировна пишет перед нашим... Ирина Владимировна, вы про передачу, мы сейчас про передачу не обсуждаем. Хорошо, давайте... Так, еще одно сообщение я принимаю. Петр из Москвы, циковские комсомольцы превратились в циковские, может быть, я не знаю, какие-то...
Циковские
комсомольцы, это я ЦИК, Центральная избирательная комиссия. Превратились в Союз правых сил. Не успеваем до конца прочитать. Петр, извините, пожалуйста, про СПС. Завершая на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы, я от имени всех своих коллег пожелаю Александру Хлопонину, конечно, успехов на этом новом посту. А что же остается еще ему желать в этой ситуации?
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экономика Венесуэлы не вынесла Уго Чавеса.
Комментарии экспертов.
Как следователь Гривцов шел к своему рекорду.
Право автора.
Журналист Александр Гостев о том, как Гаити помогают слабые боги.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».